Друзья, добрый вечер! Мы приветствуем всех, кто собирается у своих экранов для того, чтобы посмотреть один из YouTube-каналов, где сейчас в прямом эфире будет идти наша трансляция. Мы, естественно, говорим вечер добрый всем, кто оказался в эфире Фейгин Лайф. Мы отдельно приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Уверены, друзья, что в преддверии 9 мая вам особенно интересно и хочется узнать, что же там происходит между двумя столицами, к чему нам готовится, ну и как выглядит на сегодняшний день такой батл угроз. Прежде чем мы начнем, прежде чем мы обсудим абсолютно все заявления, которыми сейчас мы так щедро делимся, не забывайте поддерживать нашу трансляцию. Нам очень хочется, чтобы не только сегодня, но и всегда наши эфиры смотрело как можно больше людей, получали качественную аналитику, классную аналитику, без обещаний, без пафосных заголовков, а вот все по факту. Естественно, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, подписывайтесь на Фейгин Лайф, подписывайтесь на Курбанова Лайф, заходите в чат, обязательно комментируйте наш сегодняшний эфир. Вопрос самый главный и центральный, он, конечно же, связан с 9 мая, поэтому напишите о своих ожиданиях. Как вы считаете, будет ли повышенная эскалация, будет ли удар по Киеву, удар по Москве, сорвется ли парад? Одним словом, поделитесь своими мнениями. Ну и, естественно, отдельно мы приветствуем наших зрителей социальной сети X и телеграм-канала Марка Фейгина, где, я напоминаю, идут альтернативные дополнительные трансляции для тех, кто больше не может по понятным причинам смотреть нас в YouTube. Поэтому, друзья, спасибо большое, что и вы там вместе с нами. Ну и, конечно же, как всегда, нести и держать ответ и за Киев, и за Москву будет сам Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Я буквально двумя словами, Марк, напомню бэкграунд всего того, что происходит сейчас и к чему мы готовимся, какие есть заявления. Значит, понятное дело, что, значит, там, прежде всего, с сегодняшней ночи, с 12:00, как будто бы начинает действовать перемирие со стороны Москвы. 8-е и 9-е они объявили днем, когда бить и убивать как будто бы нельзя. Нужно вернуться к этому 10-го. Значит, если вдруг полетят украинские дроны, при том, как оказалось, не только по Красной площади, не только по Москве, а по любой территории Российской Федерации. Интересно, впишут ли они туда, вписывают ли туда и оккупированные территории, то тогда Россия оставляет за собой право нанести ответный удар, даже если будет атакован не только парад. Далее Мария Захарова прежде всего заявляет о том, что она призывает и жителей столицы, и диппредставительства эвакуироваться из Киева, потому что будет что-то такое прям страшное. Ну и, конечно, президент Зеленский тоже не остался в стороне. Он порекомендовал представителям некоторых государств не появляться 9 мая на Красной площади, потому что Киев не несет никакой ответственности за их безопасность. То есть у нас пинг-понг пока что только каких-то угроз. Что за этим стоит, во что вы больше всего верите и какие ваши ожидания 9 мая? Не будет ли такое, что это будет такой, знаете, пшик и ничего?
Володь, ты молодец. Молодец, Володя. Умеет он, умеет. Вот даже вы его критики не отнимете у него. Что умеет, умеет. Когда...
Я каждый раз говорю, что конкурс капитанов, он в сухую уделывает Москву.
Уделывает, уделывает. Ну, сейчас время такое. Сейчас это тоже важно, понимаете? Значит, первое. Разумеется, конечно, нуждаемость проявляет именно Москва. Вот это важно еще раз подчеркнуть. Не Киев. Вы его обстреливаете 4 года. Киеву что 5-е, что 20-е. Вы убиваете людей вот накануне в Харькове, в Днепре и так далее. Вот уже, когда шли переговоры о перемирии. Это первое, очень важная деталь. Кого? Ежа пугать голой жопой или что? Что вы хотите? То есть вся вот это вот нагнетание со стороны Москвы, она выглядит беспомощно. Так, как будто бы им самим страшно, понимаете, они трясутся, но что-то там угрозы в натуре произносят. Вот я так это вижу. Потому что, ну, просто поразительно, насколько это выглядит все жалко. Жалко. Мы же понимаем, все сводится к тому, что Путин боится за свою задницу. Поскольку он будет выступать 9 числа, где-то в промежутке между 9 и 10 утра, в ходе парада скоротечного, с короткой речью, максимум 5 минут, я не думаю, что больше, 3-5 минут, ну, 5, можно по страничкам посчитать. Он боится за этот час единственный. Чтобы, первое, конечно, его не убили, раз. Чтобы он не выглядел жалко уж совсем, бегая по трибуне, когда его охранники будут закрывать какими-то бронниками от дронов. Два. И третье, даже в случае, если ему не грозит смерть, увечья, что не остановится его речь из каких-то взрывов, сам жужжание моторчика, оно совершенно другую картинку создаст. Ну, так ведь. Это уже не праздник Победы. Это уже хер знает что. Если ты на 5-м году, как правильно опять же говорил Зеленский, вы довоевались до степени, что теперь умоляете, чтобы мы вам дали парад провести. Вы что ж за вояки такие? Как же дошло до всего до этого такого? Вы же собирались за 3 дня Киев взять. А теперь, значит, то грозите, то умоляете. Значит, Трампа они умоляют. Ну, пожалуйста, ну, плиз, плиз, плиз. Ну, скажи ему, чтобы он этого не делал. Ну, понимаете, ну, так же выглядит. Жалко, жалчайшее. Жалчайшее. И угрозы такие же жалкие. Ну, если перемирие, то перемирие, оно ведь к чему в пределе должно смотреться? К миру. Перемирие – это шаг именно к миру. Какая вам разница, с 5 числа начать или с 9? Ну, так, чтобы оно продолжалось. Или вы хотите воевать? Ну, если вы хотите воевать, какой толк от перемирия? 2 дня не убивать или там 1 день получается, я не знаю, полных 1,5, они скажут уже, как парад пройдут, скажут, все, наплюйте, будем воевать дальше. И то, кстати, не факт, что, между прочим, какие перемирия они назначали, в ходе этих перемирий они продолжали бомбить. Такое мы уже проходили в прошлом году, ну, в этом там Пасха была скоротечна, поэтому нет, можно даже не считать. Когда, значит, зимой и Трамп, ну ладно, украинская сторона, европейцы говорят, прекратите уничтожать инфраструктуру, ну холодно людям, ну электричество и так. Что отвечала Москва? Идите нахуй. Почему сейчас Киев должен по-другому себя повести? Я задаю риторический вопрос. Почему Киев должен, вот потому что Путину это надо, все-таки пойти ему навстречу? Я думаю, вот я передаю логику, хоть банковой, даже окружение Трампа в Вашингтоне скажет, ну, блин, мы тоже не понимаем, почему все должны теперь жопу подтирать встречку. Что в европейском сообществе, что где? Ты хочешь мира или ты мира не хочешь? Нет, я хочу мира, но на 1 день. А потом не хочу, потом буду убивать. А если вы мне не дадите этот 1 день провести, я буду сильнее убивать. Так ты все равно будешь убивать. Количество жертв от ваших ударов по сумме все равно сложится в 1 цифру. Орешником вы ударите, продолжите дронами. Как будто бы это какая-то экономия жизни. Вы же бьете по гражданским объектам, у вас подъезды вон летят. Если вы хотите перемирие, то значит хотите мира или нет? Нет, мы мира не хотим, мы хотим дальше до Киева дойти. Ну тогда какая разница? Надо бомбить парад прям, чтобы камня на камне не осталось. Далее. Что я думаю, что будет? Мой прогноз, я очень осторожен. Вы знаете, я прогнозов таких не люблю, но скорее всего с высокой степенью вероятности что-то будет. Это первое. Что-то будет. Не обязательно, что это будет Красная площадь. Не обязательно. Не обязательно. Но если в момент проведения парада и выступления Путина в Москве что-то будет взрываться, это тоже картинку сильно-сильно испортит. Клубы дыма, поднимающиеся над Москвой, над какими-то объектами, там, может быть, Капотню разбомбят или еще что-то. Я не знаю. Это сильно испортит картинку парада. Это тогда все равно приведет к тому, что можно будет сказать, ну, вы никакие. Вы навоевались до такой степени, что День Победы не День Победы, а день вашего поражения. День позора. Я думаю, что, скорее всего, Путина не убьют. Никакой дрон не упадет, обломки его не свалятся на Красную площадь. Я думаю, что они достаточно сильно защитят именно Красную площадь. Но в том-то весь и саспенс. Что они, понимаете, приложат все усилия в одной точке, а удар произойдет в другой. И что самое интересное, даже если бы Украина, вы удивитесь, пошла на эту уступку и 8-го с 0 часов, и 9-го ничего не делала, они все равно ударят по центру Киева потом.
Да, так
вот есть за это унижение.
О том, что 10 числа с 10 по 12 готовится массированный удар. Он будет в любом случае.
В любом случае. За вот это унижение, которое они сейчас испытывают. Чтобы им как-то его компенсировать, сдемпфировать. Чтобы показать, не-не, мы вот там вот так, вот тут, вот мы сейчас вот так. Они все равно ударят. Уже за то, что уже было в эти предыдущие дни. За то, как над ними смеялись, вот такие, как мы, вот сидели и обсуждали, как они очкуют, как они кладут в чемодан. За это обязательно ударят. Скажите мне, если они все равно ударят, что очевидно, почему Украина должна рефлексировать или идти на поводу у каких-то там желаний? Я уверен, что сейчас интенсивно обрывают трубки сейчас. Не надо только фламинго. Ну, хер с ним с дроном, только фламинго не надо, его тяжелее сбить. Ну, так ведь? Ну, так ведь? Поэтому с этой точки зрения, да, с высокой степенью вероятности украинская сторона ударит по группе объектов, может быть, даже очень близко к Красной площади, может быть. Тут уже надо смотреть, там и электростанция есть вот эта на другой стороне, ну, тут кое-что есть. Она полубутафорская, ну, такая есть. Там сейчас какой-то открыли, там, знаете, там. Я уже после моего отъезда что-то открыли. Вот, в районе театра эстрады. Ну, куда-то. Чтобы было больно, чтобы было некрасиво, чтобы картинка была испорчена. Я не прежде всего иду, речь идет о символизме этого всего. Именно 9 мая, в день вашей победы, вы будете унижены. Почему? По одной простой причине, потому что вы хотите убивать других. Вот и все. Вот и все. Просто остановитесь в этих убийствах, остановите войну, и всем будет счастье. И никто больше не пострадает. Логично? Да, ну более чем логично. Ведь Путина подводит к одной простой вещи. Ты воюешь 5-й год. Остановись. И все. Ты навоевался. Людей убил много. Хватит. А Путин с этим не согласен. Поэтому, скорее всего, и Украина руководствует тем, что картинка должна быть мощной. Именно картинка. Удар по картинке. А в другие дни можно и эффективно опять ударить. Вон тут по Туапсе пусть опять ложками собирают мазут. Скорее всего, будет так. И это будет сигнал, что дальше хорошо не будет. Это продолжится. Вот это важно понять населению. И населению это внушает. Пока у вас Путин, это все будет продолжаться. Вы ничего не выиграете.
Не знаю, видели вы или нет, но в разных российских регионах, особенно таких, как там Туапсе или Пермь, проводят опросы, и там люди говорят о том, что знаете, о чем они мечтают? Они мечтают о мирном небе над головой. Ты думаешь, во-во-во, подождите, вот такие интересные вещи. Раньше хотели того самого удара по Киеву, а теперь хотят, чтобы мир вернулся в Россию. Но давайте рассмотрим два сценария, потому что вы вспомнили о таком понятии, как картинка. В нашем сегодняшнем очень жестком и циничном мире картинка действительно очень важна. Значит, может быть, два сценария ответа по Киеву. Первый. Это действительно они там забрасывают все баллистикой, действительно прилетает в центр города, просто по центру уже бы били, и пробанковые били, но Патриот все это перехватывал. У нас же когда-то были прекрасные жирные года, когда нам там Байден предоставлял необходимое количество ракет, ну и там по возможности систем противовоздушной обороны. Ну вот предположим, что офис президента разбивается, купол парламента хрустальный, стеклянный тоже разлетается. То есть я так предполагаю, что мы на всех первых полосах мировых изданий, да, и даже Индия и Китай напишут об этом в том числе, что Путин бомбит Киев, тот самый Киев, который был освобожден от нацистской оккупации, тот самый Киев, который точно так же противостоял в так называемой Великой Отечественной войне, вот, значит, там Путин его бомбит. Или есть другой сценарий, при котором все повторяется, как и обычно – где ракеты сбиваются, где противовоздушная оборона справляется, и ты пыжился, обещал, но картинка вышла фиговая. Да? Ну, то есть мы же можем предположить, что может быть 50 на 50. Вот давайте про последствия каждого из сценариев, о чем тоже должны думать в Москве. Просто ударить более недостаточно.
Ну, давайте обсудим сначала эффективность. Вы помните, после удара по Валдаю, фигового, так сказать, фейкового, который абсолютно не имел места, даже американцы, потом даже Трамп это признали, что это выдумка. Они как бы изобразили обиду и выстрелили по Украине. И удар был не что, по-моему, по Львову они как-то ударили ракетой Орешниковым, что-то такое демонстративное было. Я сейчас боюсь сбиться в точности деталей, но было такое. Это как раз было осенью. Вот. Я не думаю, что их эффективность в этом смысле повысилась. Я так не думаю. Да, они могут использовать Орешник, если он у них есть. И если он долетит и не будет сбит, он нанесет какой-то ущерб. Наверняка. Но сказать о том, что они могут залить просто, так сказать, железом и взрывчаткой центр Киева, таких возможностей у них нет. Это блеф. Это блеф. Если бы могли, они бы это сделали. А почему бы им было это не сделать? Если бы они могли ударить по куполу, по банковой, по другим зданиям. Ну, по СБУ, кстати, ГУРУ, по-моему, прилетало чаще, чем чихали. Там оно все время заклеено. Сколько я в Киеве не бываю, все здания все заклеены в дырках. Ну и что? Вы уже обстреливали, вы бомбили. Ну и что? Ну, давайте еще раз. А что можно сделать? Как можно отводить от этого? Но война – это такая вещь. Ты нам, мы вам. А потом за это от Киева вам прилетит. Прямо в Кремль. И еще куда-то туда же. Ну, то есть вы должны тоже там в Кремле тоже оценивать. Последствия и для себя тоже. А в какой-то, может, домик там на Рублевке прилетит. Товарищу какому-нибудь. То есть это вызовет ответ. ответ потом вызовет ответ, на ответ ответ, ответа ответ. Ну, так война обычно идет. Мы вам, мы, ты нам, мы вам. Теперь, что касается, если будут сбиты ракеты. Ну, мы не знаем, это секретная информация, в Киеве она, наверное, есть. Достаточно ли средств для того, чтобы заслониться, особенно от баллистики? Я не могу на этот вопрос ответить, я не знаю. Конечно, так сказать, с Трампом начались какие-то проблемы по количеству противоракет и всего остального. Возможно, их достаточно, чтобы такой удар отразить. Возможно. И как бы, может быть, одна ракета, а может быть, не одной, могут поразить цели. Выйдет ли из этого либо возмущение, как вы описываете, там от Индии до Китая, либо насмешка в случае, если все ракеты будут сбиты и фуфел, все вылетит в трубу, ваши все угрозы, и они окажутся бумажными, да? Ну и в том и в другом случае, мне кажется, честно скажу, как бы, ну, вряд ли это что-то изменит в отношении к Москве. Те, кто ее уже проклинают и ненавидят, уже такое и будут ее видеть и дальше. Ничего нового в этом смысле никто не ждет. Ни в том, ни в другом случае. Насмешка в том, что они вот пыжились-пыжились на миллион, выстрелили на рубль. Ну, такая вся война у них такая. Они же собирались Киев за 3 дня взять, а что не взяли? Даже Трамп говорил, что то карты на руках, то, говорил, бумажный тигр. А сейчас он какой тигренок? Какой? Вообще из воздуха. Ну, как бы виртуальный тигр-то. Что же вы, на, повторяю, на 5-м году войны сейчас вот должны вот так мельтешить мелко, амикошонски? Зачем вы это делаете? Держитесь с достоинством. Не суетитесь. Не чистите так с заявлениями. Это не производит того эффекта, на который вы рассчитываете. Ну, опять же, мы не учим их, мы просто обсуждаем, даем оценку. Я не думаю, что их ответ, он приведет либо в шок, либо в смех. Те, кто наблюдает за этим со стороны. Просто все уже свыклись за 4 с лишним года. А что нового ждать? Поэтому, с одной стороны, да, соглашусь, что, ну, сказать, это может быть и болезненный удар, если не справится ПВО. Вот. Но вряд ли это окажет какое-то существенное изменение в настроениях тех, кто за этим наблюдает. А вот удар по Москве, он же ведь кого? Он, может быть, и не производит эффекта на уже нового, на ту же Европу или там других наблюдателей, игроков. А вот на внутреннюю аудиторию, внутри России, производит. Потому что сейчас настроение такое, сейчас волна такая, вызванная тем, что вдруг кто-то понял, там, в середине вот этого празднования, там, я не знаю, между 5-й годовщиной и 81-й годовщиной Победы, что на самом деле, что вся эта война бессмысленная. Ну, туапсинцы поняли это или нет? Когда, собственно, пришлось, значит, туапсинцы, по-моему, начали понимать.
Да.
То, что мы им говорили. С первого дня вот я сидел, я это говорил. А теперь до них дошло. Что ради чего все? Чтобы вы из кранов нефть пили? Ну, наверное, где-то местами это осознание приходит. Ну, далеко не ко всем. Далеко не ко всем. Не будем иллюзий питать. Я уже много раз говорил, Россия не страна эмпатии. Вот. Владивостокцы или там москвичи, они не сочувствуют туапсинцам. Им плевать. Вообще плевать. Но когда в каждое туапсе, с каждым городом случается туапсе, постепенно. Вот сейчас в Перми там. Вот
туапсец это теперь, Марк, называется. Туапсец.
Туапсец?
Да.
Неплохо. Неплохо, да, туапсец хорошо, да. Но вот если случается туапсец, то тогда начинает доходить. Надо, чтобы первый раз случилось, понимаете? В Киришах, в Усть-Луге, в Перми, в Чебоксарах и других таких местах. Раз за разом. Вот моя родная Самара, там не просыхают эти заводы от разлившейся ей нефти. И Новокуйбышевский НПЗ, передаю привет, и Сызранский, и все остальные. Тольятти Азот вот поразили, так сказать, известный, когда там Махлай такой был. Да тоже жулик сбежал куда-то в Америку. Все там такие. Понимаете, какая история получается? Выходит, что на себе надо прочувствовать, для того, чтобы окончательно понять. И это, в общем, наряду со всеми неуклюжестью этой весенне-летней кампании наступления, с Телеграмом, который заблокирован, ну и другим. Все это приводит к тому, что эффект от попадания на Красной площади или вокруг нее, или в День Победы по Москве вызовет ощущение того, что все это и бессмысленно, и царь не настоящий. Не тот, кто может повести к победе. Он может вести только к поражению. Больше никуда. В полный тупик он может вести. И поэтому с этой точки зрения, да, конечно. Это война за смыслы и символы. Вот конкретно в этой дате, 9 числа. Чья сила больше? Ну, воля, сила как воля. Больше. У тех, кто сопротивляется украинцев, или тех, кто напал? Те, кто напал, которые были убеждены, что им не окажут сопротивления. А вон оно, видишь, ты как все повернулось. Если это будет проиграна война смыслов, то да, последствия с неизбежностью будут. Сначала исчезнет ощущение победы. Мы уже не победим, будут рассуждать. Мы до Киева не дойдем. Но они и так.
Это уже абсолютно.
Уже есть. Надо, чтобы это разлито было повсеместно. Вот эти кончились дедзебау. Уря-уря, и своего, и своего. Вот это если заканчивается. Следующий этап. Ну хорошо, а если мы не побеждаем, какого хера я туда пойду? Ой, у нас мобилизация развивается. Да манал я это все. Зачем мне это надо? Мне и дома хорошо. А там подыхать где-то, вот, ни посрать, ни помыться. Зачем мне это надо? Вот такие должны рассуждения пойти. Не за родину уря-уря, а вот как бы нет. А зачем мне это нужно? Не-не-не-не-не, я вообще не пойду. Я дезертир. Потом потихоньку счет начнется какой-то. А то, что достигнут, какой ценой? Да не важно, мы за ценой не постоим. Ну как не постоим? Очень даже постоим. Сколько погибших? Сколько вы у контрапупили, сейчас по 30 тысяч в месяц уходит? Городок убивает. Районный центр, как я говорю. За месяц российская армия теряет целый районный центр. Бац, и нет, срезали мужиков. Кто будет осеменять? Они там начинают, у нас демографическая яма. Вот, конечно, яма, если вы отправляете их на убой этих из ямы товарищей. Вы нормальные вообще? Ну как? Как одно дважды два у вас никак не сходится? У вас никак вы не можете эти шестеренки связать. Вот это сильнее будет связываться. Почему? Потому что я уже много раз говорил, что советская власть ведь рухнула еще и потом, помимо того, что он проиграл в холодной войне, и так исчерпалась полностью и морально, и во всех других отношениях. Она исчерпалась, потому что в конце пути 70-летнего картинка реальная настолько сильно расходилась с пропагандой или с рисуемой картинкой реального, что, ну, в телевизоре или там в пропаганде, что это было невыносимо, потому что ты жил по талону, это я был студентом в 90-е годы, я помню, я ходил зимой в кроссовках, у меня не было денег, все вокруг по талону, у меня только на водку хватало, с такими же оболтусами, как я. Ну, мы занимались протестом, мы были в антикоммунистических организациях, поэтому мы пили много. Заедали, как сейчас помню, кубанскую водку мы пили, если кто сейчас помнит такую. И покупали килька с какой-то кашей. Блин, каша в томате. Вот. Жрать это было с железом.
Это не каша, это килька в томате классическая.
Нет, она была с кашей. А вот, Алена, ваша молодость не позволяет вам такое ухватить. Это была каша в банке. Передаю привет, как они, бумер, зумер, шмумер. Я вообще не понимаю, какие эти поколения. Все время путаюсь, кто там миллениалы, кто там хреналы. Но, в общем, это была каша. Перловая, по-моему, перловая была каша с килькой. И это был томатом еще так полито. Вот это была такая металлическая банка. Это вся еда была. Вот водка кубанская, она дешевая была очень. Вот как жили. А по телевизору ты включаешь, они говорят, в Америке будет скоро социалистическая революция. Да ёптись. Думаешь, что... И я видел, как работяжки также говорили, этого надо вообще, вот этого туда, этого растуда и так далее. Обычные работяги. Проулы. Пролетарии. Вот приблизительно такой процесс и должен наступить в России, чтобы эта картинка полностью не совпадала с реальностью. Путин же, он же уря-уря победа выйдет. Он же что, будет рассказывать, мы проигрываем, надо заканчивать войну, мирные... Бэ-бэ-бэ-бэ. Нет. Он будет морально готовить к мобилизации. Что чуть-чуть напрячься. Киев уже ищет способ, как ему проиграть, но не сильно. Он же об этом говорит. Эта картинка должна контрастировать с жужжащими дронами над головой. Чтобы ощущение инфернальности, несовпадение того, что ты видишь своими глазами и то, что тебе рассказывают, было катастрофическим. Для того, чтобы это повреждение в сознании окончательно закрепилось. Понимаете? И это следующий, возможно, предпоследний этап. Последний – это уже все, действие. Когда олигархи, так это, знаете, на реле переключат, и народ попер. Зарплату не дали, жрать нечего. Кто-то, бюрократический аппарат в городах и регионах скажет, так это у нас тут люди бунтуют. А что же вы делаете? Администрация президента вам приказ. А мы ничего сделать не можем. Критические производства остановились. Танки отказываются производить. Дроны отказываются производить. И пошло-поехало. Тут кто-то уже касками стучит. Тут уже какие-то в парламенте вот эти, которые сосали у Путина, сосали, вдруг перестают сосать и даже не пересасывают. Они выходят и говорят, что нас завели не туда, давайте как-то. Это что ж творится-то? Вдруг повсеместно развито, все начинают одно и то же говорить. Вот как это обычно происходит. Вот когда меня спрашивают, какой сценарий, я вам рассказываю этот сценарий. Для этого должно ощущение общим быть. Понимаете? Общим. Пример приведу. Вам приведу пример. Такой, который понятен этим, как нынешнее поколение. Это кто там? X, Y, я хер знаю. Вот вы видите, как навязывают, стереотипизируют. Ну, я человек интернетный, это понятно. Я что-то листаю эти рилсы, ленты, потому что мне нужны новости, там читаю. Какую-нибудь музыку запустят или какую-нибудь шнягу какую-нибудь. Она живет неделю, там, ну, две, ну, три. Все поют, танцуют, ноги поднимают. Там, это, вот эти, раз и нету. Куда все делось? А почему это происходит? Массовое сознание. Ну, это хорошо.
Клиповое сознание его называют.
Ну, клиповое короткое, да. Это когда все воспринимается очень быстро, стремительно. И также стремительно начинается, стремительно заканчивается. Видимо, да. Но это еще и важно, что это хорошо описано у Юнга, так сказать, психология масс, в ряде других работ. Но в общем и целом должно разлиться это общее ощущение. Ну, как-то обезьяничание такое, один за другим. А, ну да, 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 действительно. То, что раньше совершенно в других описывалось выражениях, вдруг становится, ну, как бы, ну, да, да, конечно. А зачем погибать? Не надо погибать. И вот все эти в платочках тетки на фокус-группах, которых вы видите, они говорят, да, добить украинцев, их надо всех зарезать, и детей их зарезать. Вдруг начинают говорить совершенно обратно противоположное. Что же это такое, славян, наших братьев, сестерок убивают? И будут те же самые лица это говорить. Абсолютно вот те же бабки их спроси, если изменится общая атмосфера, ну, как я говорю, Бунина цитировал за КНЕ, куда Илья, туда и я, как революцию-то проходили. Понимаете, за компанию. Где все, там и я. Ну, вот так. Но это самая последняя стадия. Ну, это уже вот когда это разлито и уже пошло, это уже не остановить. Ты уже вот этот навязанное тебе снаружи, и ты не понимаешь, что тебе навязали. Ну, тебя неосознанно, что это все будет делать? Да нет, конечно. Они сейчас бессознательно, значит, за Путина и за все за это. И также против него будут. Знаете, какой парадокс? В невменяемом состоянии будут менять положение вещей. Вот тогда уже да, уже мало что поможет.
Я помню, что вы один из тех, кто давно говорил, ну вот, когда я говорю давно, прям годы назад говорили о том, что, конечно же, нужно ударить ракетами по Москве. Да. Мне вспоминаются слова и историка Фельштинского, который тоже говорил, что для того, чтобы произошел сдвиг хотя бы какой-то вот там к концу войны, должны прилететь ракеты по Москве. Все остальное, Туапсе, Ленинградская область, это все абсолютно не имеет значения. И я сейчас смотрю на новость, и, ну, честно говоря, так, в нее все еще не верится, потому что я очень хорошо помню 24 февраля 2022 года, это день самой большой трагедии всего украинского народа, современной нашей истории, о том, как начинается война. И тогда, конечно, нам казалось, что мы очень слабые, беззащитные, и как противостоять России. Сегодня, благодаря украинской армии, мужеству наших конструкторов, инженеров, всех тех, кто присоединялся к войне, мы не просто действительно противостоим и отбиваем российские атаки, а вот сейчас российские мониторинговые сайты говорят, заявляют про ракетную опасность для Московской области и других регионов. Возможное использование Нептунов, Фламинго, мы не знаем. Также сообщается о подготовке нового массированного запуска БПЛА. Это к тому, что если вам вдруг кажется, да, что вот кто-то на старте очень сильный, большой, история Давида и Голиафа не теряет своей актуальности, вот она. Мы не знаем, прилетел Фламинго или нет, это ж такое, это вот сейчас просто новость. Но представить себе 4 года назад вот такое практически невозможно. Ни для нас, ни для россиян, ни для Путина. Ну, а теперь он пускай жрет. Ну и на фоне того, что происходит, сегодня Ушаков, это помощник Путина, он не только выходил и угрожал, он еще фактически оборвал все какие-либо инициативы касательно переговоров. Значит, они выдвигают ультиматум для продолжения этих мирных переговоров на троих. Тут никого не удивлю, ничего нового нет, все то же самое. Это контроль над оставшейся неоккупированной частью Донбасса. Без этого россияне говорят, что они не собираются продолжать эти переговоры. Я думаю, что в этот момент где-то там на Банковой сказали... Фух, нам больше не нужно будет там играть, делать вид, что мы продолжаем эти переговоры, хотя и Рустем Умеров, секретарь РНБО, с НБО находится сейчас в Америке. Значит, кажется, что маски сброшены, и как будто бы сам Путин говорит, в том числе россиянам, что да нет, война продолжается, конца и края ей не будет, и вы будете еще пачками умирать.
Я думаю, что с мирными переговорами, как и раньше я говорил, только все усугубилось. Никакой перспективы нет. Почему? Потому что нет позиции Москвы договариваться. А сейчас еще и исчез мотив в связи с тем, что Трамп другим занят. Трамп важный был элемент переговоров. Вы можете себе представить двусторонние переговоры без вообще кого бы ни было? Да? Без посредничества. Так. Зачем это Путину? Путин же боится Зеленского. Ну вот опять же, вот почему ему не встретиться с Зеленским и все не решить? Они же встречались в декабре 2019 года в Париже, когда последний Н4 прошел. Но все изменилось. И Зеленский изменился. Зеленский тогда говорил, посмотрю в глаза, увижу, друг другу посмотрим и о мире договоримся. Наивный был. Наивный его взгляд.
Сойдемся посередине.
Да, сойдемся посередине. Это было очень наивно. Но Зеленский-то уже другой. Вообще другой. Это вообще совершенно другой человек. Так вот, двусторонние переговоры невозможны. Потому что Москва столкнется с реальностью вот как раз. Заключающийся в том, что придется идти по пути взаимных компромиссов и уступок. Без внешнего давления Москва на это не пойдет. Для нее, для Путина, это унижение. Кстати, она называлась не «Завтрак туриста». Если меня тут завалили с этим «Завтрак туриста», я помню очень хорошо «Завтрак туриста». Это не оно. Это была перловая каша с килькой в томате. Так что не надо меня заговаривать зубы. Вот. А Трампу не до того. У Трампа тяжелеет ситуация. День ото дня. Ему сейчас ехать в Пекин, он не отказывается от поездки, это будет, говорит, продуктивно и так далее. А что он приедет? Помоги мне завершить с Ираном, чтобы они отдали мне уран обогащенный и так далее. Сейчас вот инсайды сливают, там несколько журналистов, близких Трампу, то и дело дают это там в разных изданиях. А я считаю, что ничего не происходит. У него никакой перспективы с Ираном сейчас в нынешнем виде. Мы их экономически задушим. Задушишь. Но на это уйдет полгода, не меньше. За один день не задушишь. Ормузский пролив не деблокируешь за короткий период, потому что для этого нет условий сейчас. Ирану невыгодно это. Что касается выборов, у Трампа там только ситуация усугубляется, она не улучшается. Она не улучшается. Поэтому ему не до Украины, в принципе, и не до посредничества, потому что это ему очков не дает, а Иран отягощает его участь. То есть ему важнее сейчас решить с Ираном. Почему? Потому что в конфликте в Европе он посредник, а там он непосредственно сторона. Ответственность больше. Тут он может на паузу поставить, а с Ираном ты как поставишь на паузу? К ноябрю поставишь? Чтобы в ноябре сказали, ты нахрена это все затеял и ничего не довел до конца. Зачем остановился даже не посередине, а в начале пути? Не затевал бы. Для Трампа это болезненно, безусловно, болезненно. Москва хочет ведь использовать эту паузу для чего? Санкции, пауза, да, так сказать, не действует. 21 ноября введенный, который Трамп уже второй месяц дает эту паузу. Цены высокие, высокие. Может быть, это иллюзорно, но они верят в то, что эти высокие цены дадут больше денег на войну, ну и так далее, и так далее, и так далее. А отвлечено все на Иран с их точки зрения у Москвы? Да. А значит, этим надо воспользоваться. Не договариваться, а наоборот решать вопрос. Путин может питать иллюзии. Его кормят этим генштаб и там Герасимов, что ну мы сможем, нам тяжело, но мы сможем. Мы сможем. Мы вот попытаемся, но мы это сможем. И Путин может питать эту иллюзию, что ну да, идет тяжело, но шанс есть. Зачем мне договариваться сейчас? Ведь если я договорюсь с Украиной, я буду выглядеть реально проигравшим. Я зафиксирую это поражение. Понимаете? Фиксировать убытки это называется. И ты их не продашь. Вот как говорят, знаете, у нас тут многие эксперты говорят, ой, да не, ну Путин любое продаст за победу. Любую остановку войны. Уже нет. На первом году да. Ну, может, на втором году там где-то как-то. На пятом году? Как это сделать? А разве цена не возникнет? Тут же вопрос. Ну да, да, мы там 20% территории отхерпли Украины, но, правда, тут убили миллион. А потом, вот эту Украину, которую мы отхряпали, а ее кто будет восстанавливать? Вот Бахмут там, Покровск, остальные места. Часов Яр, я вот там бывал пару раз. Там так-то ничего не было. На позициях солдаты сидели в полностью разрушенном городе. В полностью разрушенном городе. Особенно второй раз, когда я приехал. 3 километра было, там, ну, 2 где-то до позиции. Это между дорога между Бахмутом и Часом Яра. Там шли бои. Кто из тех мест знает, о чем говорю. Но просто получается, ему сейчас это невыгодно. Он и до конца не понимает, вот комбинация невыгодна и не понимает, что надо договариваться. И поэтому я не вижу тут перспективы. Поэтому они так себя ведут, и Ушаков, и так далее. Ну, вот сейчас Умеров поехал куда-то туда. Эти двое не приехали. Да, а что разговаривать, что обсуждать? Опять обсуждать территориальную уступку? Отдай Донецкую область. Зачем, почему, что взамен? Не исключаю, что даже напоследок, там, буквально до завтрашнего дня, еще будет попытка договориться, что ну давайте не бомбите, а то вы испортите фон переговоров 9 мая. Ну тоже будет, будет. Разговорец такой будет. А что толку от него? Хорошо, мы не будем 9 мая, скажет Украина, сделать. Тут вот Умеров скажет. А что взамен? А ничего. Просто дружба и любовь. Вот это. Ну, а как бы и зачем тогда? Козе баян, что называется. Зачем это нужно? Поэтому я перспективы еще больше не вижу, чем даже по отношению к тому, что мы обсуждали весь год. Сейчас этой перспективы нет. Сейчас власть силы. Кто вот передавит, тот и победит. Украина на это тоже есть шанс. Ну, она тоже может определенным образом эту ситуацию вывернуть в свою пользу. Ну, почему нет? Конечно.
Вполне. На все ваши вопросы риторические попробовали ответить в центре досье. Я не знаю, успели ли вы посмотреть их новый нашумевший материал. Значит, там, как всегда, какая-то инсайдерская информация приходит в руки журналистам. И центр досье утверждает, что как раз они смогли проанализировать некий сценарий, который готовится, уже подали Путину, который подготовлен в Кремле, о завершении войны и о том, значит, как все останавливается. Если кратко, то история такая. Значит, там все-таки прописано в этом сценарии, что Россия забирает с собой полностью Донецкую область, Донецкую, Луганскую, оставляет за собой часть Херсонской и Запорожской, выходит из Харьковской и Сумской. Ну, дальше, значит, там объясняется о том, что мы и так получили уже сухопутный коридор в Крым, невероятные территории, зерна, куча всего у нас много, мы станем богаче и лучше. Значит, почему война остановилась? Потому что как раз оккупированные территории нужно восстанавливать, людей кормить, на это нужны деньги, вот останавливаемся на том, что есть. Ультрапатриотическое Z-общество нужно перевербовать, то есть чтобы они успокоились со своей этой войной до последнего россиянина, они должны все это поддерживать. И как раз Z-блогеры и так называемые ветераны СВО, они выносятся в отдельную самую опасную категорию. То есть там буквально вот по пунктам все расписано, и, естественно, война в этом сценарии преподносится как успех Путина. То есть вот такой сценарий, вот такая заготовка, это не означает, что вот в буквальном смысле, да, завтра они готовы его применить, но, видимо, ищется какой-то способ объяснить, почему все так, а не иначе, почему нету все-таки Киева. Допускаете ли вы, что действительно какие-то папочки, какие-то презентации Путину готовятся, да? То есть он же должен или сам, или его окружение тоже подводить к тому, что, дружочек, это тебе кажется, что можно воевать бесконечно, но на самом деле у всего есть свой ресурс и запас.
Да не, ну папочки-то любые могут собираться. И он даже может давать поручение, разработайте какой-то сценарный план выхода из войны там с учетом тех-то позиций. Ну, может такое быть. Что-то меняют эти папки? По сути, нет. У них планы как начать ядерную войну, так и завершить войну с Украиной. Они в одном ряду как бы находятся. Фантастическом. Решения они сиюминутно принимают. В моменте сам Путин, ну, с окружением частично, да, как бы обсуждает все от Генштаба до МИДа, от советников разных там до АП. Это все вовлеченные лица. Но опять же, они же не могут ему декретировать. Какое поручение дают, такое оно и не исполняет. Ну, дискутировать могут, там, какого-нибудь там Козака использовать даже могут, пригласить, сказать, ну, а ты что думаешь? Нет, проблем никаких. Заметили, что он помалкивает? А тут из него делали чуть ли не фигуру протагониста мира, там, который диссидент чуть ли не под расстрелом. Что-то не видно, чтобы его расстреляли. Не слышал об этом. Да, такое может быть. Я не читал «Центр досье» вот эту публикацию. Я видел мельком, она у меня проскакивает в ленте, что там вот такое происходит. И не более того. И не более того. Поэтому я надо детали знать. Но, тем не менее, ничего экзотического в том, что такой план может существовать, я не вижу. Проблема в другом. Путин всегда хочет больше. Вы план составили, молодцы. А что у нас там по гарантии безопасности? Их не должно быть. Не, ну, Владимир Иванович, надо же как-то так компенсировать. Нам Донбасс, а им уже чао навсегда на Запад. Не-не-не-не. А ваш план предусматривает, когда мы остальную часть заберем? И так далее. Они исходят из той предпосылки, с ваших слов, я не читал этой публикации. Что типа, опять же, можно все повернуть в свою пользу. Можно изобразить это как победу и успех. И определить группы, которые, ну, референтные группы, которые против этого будут сопротивляться, это не поймут и с этим не согласятся. Ну, вот ветераны СВО, они там претендовать на власть собираются, еще что-то, потому что, ну, я мешками кровь проливал, где моя доля тут, где мое место, значит, с проститутками, я должен руководить администрацией, чтобы у меня машина была открытым верхом, еще что-нибудь. Конечно, такое мы видывали. Но я еще раз хочу подчеркнуть, Путин, при том, что у него нет стратегического мышления, это все знают, он вообще не стратег, тем не менее, он раз за разом опасается попадать в ситуацию, при которой он что-то должен недополучить, что-то потерять. Это человек, который вот компромиссы понимает только в свою пользу, понимаете? Иначе он давно бы уже с этим согласился. Ну, он бы мог это сделать и в прошлом году, а кто мешал? Когда он сам инициировал типа двусторонний переговор на уровне Мединского и там делегации украинской, не сам в них участвовал. И понятно, что они были притворные переговоры, они не были настоящие. Сейчас мы оглядываемся назад на год, они в мае начались. Ну, они в начале июня начались в Стамбуле, да? Но мы же понимаем сейчас, что это были не переговоры. Вот тогда кричали, ну вот, все, заканчиваем, все. Скоро по домам. Значит, тут эксперты и украинские в том числе, и не украинские говорили, все, конец. А мы что говорили? Что этого не будет. Этого не будет, потому что не сложились предпосылки до окончания войны, нет инструмента давления на Москву. Вот этот план, он вполне реален, если вдруг украинская армия перейдет в контрнаступление. Он скажет, все, а у меня вот план мне же принесли. Все, мы согласны. Должно произойти что-то, что не оставит возможности маневрировать в этой ситуации. А этого что-то еще нет. Когда он на этот план действительно может согласиться. Но это значит, что он потеряет больше, если на него не согласится. А сейчас он так не считает. Поэтому я не думаю, что он согласится с таким вариантом в настоящую минуту, прямо сейчас, окончания войны. Он не считает, что эти факторы наложились один на другой и создали над ним навес, из-под которого он выползти может только путем вот быстрого достижения мира. Вот я так считаю.
И напоследок вас спрошу немножко о европейцах. Значит, во-первых, они сегодня проявили свой характер. Они сказали, что никакой эвакуации не будет. Они остаются в Киеве, все... Да. Представительство, что отчасти тоже вызывает просто уважение, потому что мы помним 24 февраля буквально несколько посольств польское, кажется, там страны Балтии оставались, а все остальные действительно эвакуировались задолго до начала полномасштабного вторжения. То есть сейчас это важно, быть вместе с нами. Тем не менее, значит, есть заявление о том, что Европейский Союз готовится к тому, что они будут вести переговоры с Россией. Значит, так, по крайней мере, трактует интервью и заявление президента Европейского Союза, Европейского Совета, простите, Коште, который сказал о том, что, ну вот, есть у нас некий потенциал для переговоров, есть поддержка даже президента Зеленского в этом вопросе, то есть не нужно думать, что это какие-то сепаратные переговоры за нашей стороной, нет, просто все разочарованы как раз в Дональде Трампе и в американцах. Угу. И вот тут европейцы, которые, в принципе, все это время переживали за свое место за столом, не смогли его выбрать себе, да, побороться за то, чтобы им предоставили такую возможность. Сейчас заговорили о том, что они бы вели эти переговоры. Но только мне кажется, что господин Коште забывает, что Путин ни во что не ставит американцев, а европейцев так и подавно, потому что все ультиматумы, все требования, ведь касались не только нас, это были ультиматумы еще и к странам НАТО, к Европейскому Союзу. Уматываете от границ России и не только. Видится ли вам какая-то перспектива, что европейцы, в свете как раз того, что вы сказали, да, что Дональду Трампу ну не до этого, что они бы могли действительно сесть за стол переговоров? Я бы тут, знаете, еще двумя словами напомнила о том, куда там послали представителей Макрона, когда они приехали в Москву.
Туда и послали. Я же вам рассказывал, что я с одним из этих представителей, которых послал Ушаков, Бертраном Бушвальтером, он советник Макрона, мы с ним раза три уже встречались, может, четыре. Я встречался вместе с Димой Гудковым, с Геной Гудковым. Ну, он и организовывал эту встречу. Гена живет в Париже, поэтому ему ближе просто. И я приезжал просто, ну, тоже участвовал в этих встречах. Последняя встреча была с Ходорковским. И вот это вот все обсуждали, что перспективы никакой. И он с этим соглашался. Что с Москвой договориться нельзя, чтобы вы понимали. Ну, кому интересно, в интернете почитайте, что один из переговорщиков был Бушвальтер. Вот. Хороший человек, по-русски соображает, кстати. Вот. Хотя там по-английски говорили. Но, тем не менее, сам факт. Сам факт. Ну, мы в Елисейском дворце встречались, естественно. А вот, что ни с кем Путин разговаривать не будет из Европы. До одного единственного момента. Вот если Европа начнет размещать ядерное оружие на границах с Москвой, в Финляндии, в странах Балтии, в Польше, в Румынии, если, так сказать, объявят широкую военную программу, если, так сказать, Украине помогут решающим образом, предупредив заранее, что если вот война дальше продолжится, что мы сделаем это, вернемся опять к размещению контингентов, вот тогда да. Тогда Путин встретится, как минимум будет разговаривать, с кем угодно. Макрона привет, Макрона, там, Стуба или еще кого-то, и так далее. А это да. Если этого не будет сделано, и просто опять будет очередное, ну, плиз, то ничего не будет. Путин не идет ни на какие переговоры, если их не сопровождает какой-то элемент давления. Пока этот элемент давления не появится, все это бессмысленное сотрясение воздуха. Кстати, европейцы это понимают. Они это понимают. Ну, поверьте мне, они это понимают. Бессмысленно, ну ты мне друг, я тебе друг, давай, пожалуйста, закончим войну. Это не работает. Это так не сработает. Более того, как я много раз уже говорил, не надо грозить, надо сразу делать, а потом уже разговаривать по этому поводу. А они мало тебе показалось? Ну давай мы тебе еще добавим. Это комплекс мер. Это вернуться к реальной коалиции желающих. Где эта коалиция, кстати? Я что-то недавно не слышал. Вы что, не слышите о ней? Почти 2 года ее обсуждали. 2 года. Ой, как мы высадим. Ой, какой будет контингент. Ой, вы будете, как это, как я иду на гуся. Помните Паниковский? Это же, говорит, песня, как я иду на гуся. И куда все делать? Где Британия, где Франция, которые собирались свои контингенты разместить? Где они все? Их нет. Поэтому почему Путин с ними должен разговаривать? Почему Путин с ними должен договариваться? Вот почему? Какой у него мотив? Поэтому нет, я считаю, что здесь перспективы никакой нет. Вот, для того, чтобы она появилась, Европа должна проявить характер, проявить свою субъектность. А поскольку этого нет, я не думаю, что у этого есть перспектива.
Я думаю, что тут очень многие бы украинцы с вами согласились, потому что действительно проверочный вопрос, где коалиция желающих, что она делает. Ну, очень многие такие организации, какие-то коллаборации, они просто так и остались абсолютными формальностями. Это очень печально. Хотя, с другой стороны, конечно, сегодня я очень порадовала новость о том, что США будут покупать оружие у Украины. Это такое второе открытие после сегодняшней, значит, там, ракетной опасности над Россией. Ты думаешь, что? Американцы... страна по там, самому лучшему производству вооружений, тем не менее, нам есть и что им тоже предложить. Дальше будет видно, что будет в том числе и с предложением от европейцев занять свое место за столом переговоров. Тут главное пережить 9 мая. И я напомню, друзья, что мы, естественно, с Марком Фегиным этот день будем обсуждать уже в субботу вечером. Да. Мы собираем все самые важные и заявления, и новости. Ну и, конечно же, наш зритель, который следит за тем, что происходит в мире, тоже будет многое знать, а мы просто объясним, что за всем этим скрывается. Поэтому под завершение нашего эфира не забывайте оставлять нам лайк, обязательно подписывайтесь, кто еще нет, на YouTube-канал Марка, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Комментируйте наш эфир. Я напоминаю, что вопросы остаются, конечно же, актуальными. Ваши ожидания от 9 мая. Есть ли предчувствие, что что-то может такое произойти? Отдельное спасибо нашим зрителям и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фегина, в том числе за то, что вы нас смотрели. Ну и напоминаем, что, наверное, москвичи к нам, Марк, не смогут, да, точно присоединиться 9 мая, у них будут глушить абсолютно весь интернет. Да, то есть откатывается снова и снова система полной блокировки. Ну и вот интересно, да, будут ли москвичи пытаться все-таки вырваться в глобальную сеть. А мы напоминаем, что тем, кто не хочет наплыть по течению, не хочет играть по правилам Кремля, есть VPN, которым можно воспользоваться и оставаться на связи с любимыми ресурсами, смотреть любимые эфиры и пользоваться интернетом так, как вы привыкли.
Ну да, все как всегда. Сейчас ситуация острая, они в связи с праздниками и всем, что вокруг с них, значит, глушат мобильный интернет активно, стационарный где как. Вот. Но тем не менее, даже если все-таки у вас есть доступ в интернет, вам понадобится Фейгин VPN. Вообще VPN, но в частности Фейгин VPN для того, чтобы этот доступ бесперебойно обеспечить к заблокированным ресурсам. Поэтому все как всегда. Если вы вдруг по каким-то причинам еще не приобрели VPN или у вас вы испытываете проблемы, там, особенно российские пользователи, вот я вам предлагаю прямо сейчас этот Фейгин VPN подписаться на него. Это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, а можно сделать напрямую на сайте. Ссылка на сайт есть в описании к этому видео. Вот, и там рекламы очень много на аккаунтах Фейгин Лайф в разных соцсетях. Вы можете эту подписку оформить. Я рекомендую, очень сильно рекомендую на год подписываться. Почему? Потому что актуальность не снимется и год, и два, и больше, и так далее. Поэтому подписывайтесь на Фейгин VPN. Вот. Ну и, собственно говоря, смотрите наши эфиры.
Абсолютно точно. Мы, друзья, буквально через 2 дня снова встретимся в таком же формате, поэтому настойчиво вам рекомендуем к нам присоединиться и быть вместе с нами. Спасибо большое всем, кто провел с нами этот час, кто нас смотрел на самых разных площадках, кто еще будет это делать. Ну и спасибо Марку Фегину и до встречи.
Да, спасибо и всем всего доброго.